Влияние, сильное характером жены, сестры Фридриха II Прусского, всего более содействовало утверждению его в этом взгляде на отношения свои к шведскому народу и России. В январе 1745 года Любрас доносил, что когда он увещевал наследного принца содержать всегдашнюю истинную дружбу и откровенность с императрицей и великим князем, то Адольф Фридрих обнадеживал его, что, невзирая на все противные внушения, он постоянно будет держаться общего интереса Швеции и России, будет поступать всегда согласие императрицы и ее наследника, и что тех людей, которые советуют ему противное, не признает своими друзьями. «Надеюсь, — писал Любрас, — что его высочество слово свое держит, хотя он постоянно окружен молодыми людьми, питающими совершенно противоположные чувства. Я стараюсь посредством малого числа благонамеренных, имеющих доступ к принцу, поддерживать в нем чувства, соответствующие его собственному интересу». Любрас доносил императрице, что в Стокгольме уже готов проект союзного договора с Россией, а секретарь посольства Чернев писал канцлеру Бестужеву. «Мне от одного моего приятеля в крайнейшей конфиденции сообщено, как здешняя наследная принцесса недавно получила письмо от брата своего прусского короля, которым он просит приложить все старания в скорейшем заключении оборонительного союза между Швецией и Пруссией с гарантией Верхней и Нижней Силезии и дачей от 6 до 8 тысяч шведского войска. Также просит помогать министру императора Карла VII, в чем принцесса и обнадежила своего брата». Принцесса обо всех здешних делах королю прусскому подробно сообщает, будучи руководима в своих поступках здесь графом Тессином, который с женой своей, родственниками и креатурами находится у нее великой милости. Но так как Тессин коварный человек и враг России, то не вышло бы из этого каких-нибудь вредных следствий. Русский двор потребовал, чтобы переговоры о заключении союза происходили в Петербурге, а не в Стокгольме, и по этому случаю Чернев писал Бестужеву. «Статс-секретарь Нолькин очень недоволен, что переговоры о союзе продолжаются не в Стокгольме, и приписывает это вашему высокографскому сиятельству. Но это очень полезно сделано, ибо этим его неописанному шильничеству лучшие способы вовсе пресечены. Король очень недоволен поступками кронпринцессы, которая вмешивается в государственные дела и персонально очень пренебрегает его величеством. Вследствие своего чрезвычайного честолюбия она неусыпно старается установить здесь самодержавие и надеется достигнуть своей цели с помощью Франции и Пруссии. Поэтому не только покровительствует франко-прусской партии, но и старается ее усиливать, для чего учредили особый орден. Патриоты при дворе принимаются с большой холодностью и, не имея себе никакой опоры, легко могут обессилить, поэтому было бы очень полезно поддержать их обнадеживанием помощи из России. На это при докладе Бестужев сделал такое замечание. Генералу Любрасу предписано всех патриотов обнадеживать и через них недоброжелающих в случающихся делах и особливо в недопущении суверенства преодолевать. А он, Любрас, вместо доброжелательных из противной партии, а именно графа Гилленборга, все высочайшую милостью и конфиденцию без указа обнадежил. Императрица предупредила наследного принца, чтобы не очень сближался с Тессином, и вдруг узнает, что наследный принц сделал Тессина своим обер-маршалом. Когда Любрас напомнил ему о предостережении бывшим из Петербурга, то Адольф Фридрих отвечал, что имел случай удостовериться в усердии Тессина содействовать всему, что клонится к утверждению дружбы между Россией и Швецией. Впрочем, если бы Тессин поочечаянно и обнаружил враждебные намерения, то это нисколько не может иметь влияния на чувство высокого уважения и благодарности, которые он, наследный принц, до конца жизни будет питать к императрице. После этого разговора пришел к Любрасу от наследного принца голштинский советник Гольмер и объявил, что принц долго медлил назначением Тессина, но принцесса с членами франко-прусской партии ни днем, ни ночью не давали ему покою, и так ему наскучили, что принужден был согласиться. Между тем Чернев в своей переписке с канцлером выставлял Любраса человеком неблагонадежным, преданным франко-прусской партии. Так от 2 апреля он писал: «Здесь, исключая Минерву, наследную принцессу, и главных учителей епикурейской философии, почти все чуду морскому, Любрасу, скорейшего возвращения отсюда в прежнее его жилище желают. И если это случится, то антагонисты, то есть преданные России люди, устроят хороший праздник. Но сам он, почитая это место за прямой соломоновский Офир, немалой охоты к тому не показывает, особенно потому, что еще не освободился от своей жестокой болезни, которая день и ночь его терзает. Эта болезнь — великопосольская немощь». Чернев при этом жаловался канцлеру, что ему многие угрозы и зело чувствительнейшие разглашения чинятся. Но еще 12 марта императрица, призвав к себе канцлера, объявила ему. Из открываемых известным образом секретных писем она усмотрела, что генерал Любрас будто по указу обнадежил графа Гилленборга в ее милости и совершенной доверенности, о чем ему и никому никогда повеления не было. Кроме того, он обнадежил Гилленборга и совершенную дружбу канцлера. Все это он сделал самовольно, и в рассуждении таких его продерзостных, равно как и прочих его сомнительных поступков, она приказывает приискать на его место способного человека и отправить посланником в Швецию, а его Любраса отозвать. Бестужев указал на Корфа, бывшего посланником в Копенгагене. Шведский посланник в Петербурге Цедер Крейц объявил, что его правительство согласно на заключение союза с условием субсидий и уплаты обещанных 400 000 рублей. Канцлер, разумеется, поднес императрице на утверждение ответ с отказом. Елисавета сначала согласилась отказать, говоря, что действительно субсидий давать не за что, да и в обычае этого вводить отнюдь не надобно, но потом переменила мысли. Разве уже дать им 400 000, чтобы не выпустить их из рук? Но дать не вдруг, а в несколько лет, смотря между тем на их поступки и обстоятельства, и чтобы дача эта не имела вида субсидий, а признавалась бы только благодеянием, но и об этом до времени молчать. Канцлер заметил, что не надобно шведам русскими деньгами на Россию уже подавать оружие, лучше их содержать во всегдашней скудости, чем обогащать. Но Елисавета осталась при своем. 4 апреля в доме вице-канцлера происходила конференция с Цедер Крейцем, при котором сама императрица присутствовала инкогнито. Цедер Крейц не соглашался на союз без уплаты 400 000 рублей. По окончании конференции Елисавета объявила, что соизволяет уплатить 400 000 рублей в 4 года, чтобы не порвать дело о союзе, но повторила, чтобы дачу эту не признавать за должную по прежнему обещанию, а только следствием благодушия и склонности ее к дружбе с Швецией по случаю нового союза с этой державой. В мае в Стокгольме получено было известие, что в Петербурге принят союзный договор и согласились платить субсидии на 4 года по 100 000 рублей ежегодно, но с тем, чтобы дача этих субсидий содержалась в секрете. Это условие всех удивило. Зачем скрывать то, что могло бы произвести на шведский народ благоприятное впечатление? Между тем, прусские победы радовали членов франко-прусской партии. Кронпринцесса показывала Любрасу письмо брата. «Я искал неприятелей, и нашедший напал на них и совершенно побил. Иначе в день Ульрики и случиться не могло. Все принцы в добром здоровье. Войска мои преследуют неприятеля, и я, обнимая вас, взбираюсь к ним ехать». Король при этом известии обнаруживал совершенное равнодушие, не зная, какую сторону принять. Но прусская партия недовольствовалась равнодушием, и Чернев в начале июня писал канцлеру: «Приверженцы Франции и Пруссии стараются всеми силами уговорить короля ехать в Германию, ибо во время его отсутствия правление поручится коронному наследнику, который будет иметь тогда в Сенате 3 голоса, и по горячей привязанности к жене, и по коварным советам графа Тессена будет содействовать исполнению их планов. «Одним словом», — писал Чернев, — «здешнее положение дел час от часу становится серьезнее и требует бдительной осторожности». Такого рода известия заставили императрицу написать наследному принцу 6 июля такое письмо. «Светлейший кронпринц, дружелюбно любезный племянник, коли-ка я во всем том, что до вашего королевского высочества касаться могло, интересовалась и как лучшую вашу пользу поспешествовать рачительно искала, о том, уповаю, вы сами больше, нежели кто удостоверены. Мои о вашем королевском высочестве сантименты, как всегда, единственно в виду имели ваше благополучие, так ныне безотменны, наиглавнейшее о вашем постоянном благосостоянии усердствуя. Онным бы ущерб причинен был, когда б я не так откровенно с вами изъяснялась, как существительный ваш интерес натурально научает. И я по ближнему свойству, обязанную к тому, себя признаваю. Итако. Я скрыть от вас не хочу, что от некоторого времени слышу, каким образом ваше королевское высочество всю вашу доверенность на таких людей положили, кои, как известно, во время вашего на Рейхстаге обирания, то ли явно о биркенфельдском князе труды прилагая, всеми удобовозможными образы хотели мои старания ни во что обратить. Следовательно же, ваше возвышение не допустить и ныне прилежать, и все то непрестанно своими вымышлениями вселять стараясь, ежели бы ваше королевское высочество от меня отдалить могло. По таком опыте их доброжелательство, все употребляемое от них ласкательство, не инако, но за скрытные хитрости справедливо признаваемы быть имеют. Яко же, как о том сюда подтвердительное известие подано, не для чего, но вам во вред между королем и вашим королевским высочеством холодность воспричинствовали и вашу ко мне вначале оказанную конфиденцию умолили. А притворными своими происками в Швеции суверенство восставить и показанием легких вам к тому способов ищут, обнадежась вашу к себе доверенностью. Шведский народ талика о своей вольности и нынешней форме правительства, ревнующий против вас, возбудить. И тем коварства свои соверша, то легче давнего их злого намерения к невозвратному вашему предосуждению достигнуть. Сия ведомость мне к особливому и толь большему об вас сожалению и восчувствованию касается, ибо сверх предвидения тех крайностей, каковым ваше королевское высочество желанием абсолютства при нарушении прав целого народа, которому непременное онных додержание торжественно обещали, себя неминуемо подвергнете. Я даже до наимнейшего вида убежать хочу того мнения, которое легко каждому придет и в существе от моего намерения весьма далеко отстоит, будто бы я в том какое-либо соучастие имею, понеже как всегда думала, так и ныне, со основанием нахожу, что главнейший поступков ваших предмет в том состоять имеет, дабы благосклонность его величества короля и любовь тех подданных, над коими вы в свое время при сохранении их вольности правительствовать станете, удобно возможно к себе культивировать, онные генерально привлекать и родительных сынов о благе своего отечества вашей милостью и конфиденцию удостоивать. Что же касается до меня и ожидаемого за прошедшее признание, о том и упоминать излишно для того, что само в себе дело добровольное, будучи опытов о моем к вам усердии довольно, и ваше королевское высочество истину того сами впредь лучше учувствовать, яко же при всяком случае опознать изволите, что дружба моя к шведской короне по своей нелицемерности всем другим, какие б ни были, предпочтительна, да и сие мое конфидентное изъяснение и совет имеют вас наивяще и вяще удостоверить о той искренности, с каковою навсегда пребуду вашего королевского высочества и любви дружебно охотная тетка Елисавет. Наследный принц отвечал устно Любрасу обычными уверениями в своей признательности к императрице-благодетельнице. И долго думал, сообщить ли сенату увещательную грамоту благодетельнице. Наконец решился сообщить, ибо если бы каким-нибудь образом разнесся слух о грамоте, в которой говорилось о самодержавии, то принцу было бы это очень предосудительно. 5 августа принц объявил сенату о грамоте с уверениями, как он далек от тех намерений, какие приписывают ему его неприятели, и с просьбой подать ему совет. Сенаторы поблагодарили принца за доверие, а граф Тессин подал письменное оправдание. После этого в Сенате принято было решение, что принц засвидетельствовал русской императрице свою благодарность за доверие и благожелательное увещание. Сенаторы объявили, что в этом деле надобно поступать с большой осторожностью и правдою, чтобы не было возбуждено холодности между Россией и Швецией. Положили также советоваться, как лучше отнять у императрицы причины к подозрению. Кроме того, Адольф Фридрих имел устное объяснение с Любрасом, просил, чтобы императрица продолжала к нему свою милость и откровенную дружбу. «Я, — говорил принц, — могу своей совестью обнадежить». Тут у него навернулись слезы на глазах, что всегда буду поступать так, чтобы отдать ответ пред Богом и ее императорским величеством, которую одну за все свое счастье должен благодарить. Беру смелость и спрашивать у ее величества 2 пункта. 1. Чтобы императрица никаким противным внушением не верила до тех пор, пока не получит ясных доказательств против меня. 2. Что при всяком случае изволила объявлять мне точно свою волю, которую я и буду стараться исполнять. В начале октября Любрас донес, что как скоро получена была из Петербурга ратификация союзного договора между Россией и Швецией, так сейчас же прусский посланник объявил предложение своего короля заключить оборонительный союз между Швецией и Пруссией и получил ответ, что король очень рад союзу, но что по этому делу надобно открыться России как державе, находящейся в тесном союзе со Швецией и заинтересованной в сохранении тишины на севере. Любрас доносил, что только можно под рукою препятствовать переговорам о союзе. Ему нужно было обессиливать внушение членов прусской партии, которые толковали, что Россия будет очень охотно смотреть на союз Швеции с Пруссией, потому что императрица, несмотря на старания разных дворов, постоянно держится прусской стороны.